На последнем занятии мы с вами начали рассматривать ту часть бесед о смирении, на которой говорится о смирении перед ближними. Это особая такая часть этой темы, также очень трудная, как и все остальные. Смирение перед ближними. И мы говорили, что это совершенно необходимо знать, освоить это, научиться этому, потому что через смирение перед ближними обретается любовь к ближним, а через любовь к ближним обретается любовь к кому? К самому Богу. И мало того, Христос нам говорит в Евангелии: «Аминь, глаголю вам, то, что сделали одному из меньших моих братьев, мне сделали». По этой причине мы не можем относиться так без внимания к нашим ближним, так, как бы мы хотели. Не можем проявлять свои чувства вольно и свободно по отношению к ближним. Не можем допускать грехи по отношению к ближним, оскорблять чем-то их, обижать, надоедать, расстраивать, огорчать их, требовать неположенного, спрашивать с них слишком жестко, не уступать, не прощать им. Мы не можем их не любить, потому что тогда это все мы не будем делать самому Христу. Тогда не будет любви ко Христу. Если будем совершать грехи по отношению к ближним, Христос их воспринимает так, как будто бы эти грехи сделаны по отношению к Нему. Вот по этой причине вовсе нельзя так свободно совершенно относиться к ближним, как наши страсти хотят. Мы должны относиться к ближним так, как? А к самому себе как относиться? Как? Видите, вот тупик, да? Видите, как попали сразу? Вот, мы заповедь с вами, по заповеди сказали правильно. Вот, все. И сейчас будем объяснять часа три, что такое любить себя. Правда ведь? А что такое любить себя, вот опять трудно сказать. Ну-ка давайте сходу кто-нибудь сможет сказать. Что значит любить себя? Ну а как эта реальная любовь, как она должна реально воплощаться? Как она должна выглядеть? Образ Божий в себе любить. А как? Вот видите, вот начали говорить правильно. Борьбу вести. Борьбу за очищение собственного сердца. Дмитрий сказал правильно. Очищать себе образ Божий. То есть бороться с страстями, бороться против греха, который в нас зарожден, засеян. Вот тот самый первородный грех, он продал нас в рабство сатане на вечную смерть. Вот против этого мы и должны с вами бороться. Страсти, которые в нас от зачатия засеяны, от нашего зачатия, они не могут не прорастать, не могут не давать горьких плодов. Вот против этого надо бороться. То есть любить себя – это значит готовить себя к вечной жизни, спасаться от греха, спасаться от вечной смерти, от погибели, от сатаны и приближаться к Богу. Если мы с вами не думаем о своей будущей вечной участи, то мы себя ненавидим. Мы сами добровольно согласились с тем, что нам грозит ад, и ничего для этого мы не делаем, для того не делаем, чтобы избавиться от этой вечной муки. Значит, конечно, мы себя не любим, ненавидим. Значит, мы себя продали добровольно в рабство сатане, и довольны этим, и живем с этим спокойно, никаких мер не принимаем для борьбы. И вот любить себя означает освободиться из этого рабства. Это значит обнаружить страсти в своем сердце, победить их с Божьей помощью. До этого трудный кровопролитный путь проходит христианин. Смертных грехов никак не допустить, если были допущены, искренне в них раскаяться. И нести то бремя возмездия, которое даст Господь, заранее совершенные вот эти смертные грехи, безропотно нести, терпеливо нести. И молить только: «Господи, до конца дней моих дай мне прощение моих грехов, приведи меня к покаянию». Вот единственное наше прошение: дай мне покаяние, Господи, до тех пор, пока еще жив. Потому что после смерти оно уже не нужно. После смерти покаяние уже не принимает Бог. А там покаяние чрезмерное сразу начинается. Как только человек перешел границу жизни и смерти, вступил в вечность и оказался в вечных муках в аду, то вопль непрестанный начинается в человеке, слезы нескончаемые, только бесполезно, только уже поздно. Покаяние после смерти Господь не принимает. Вот по этой причине мы и должны с вами, пока еще живы, пока в теле, пока в разуме, пока церковь есть, пока благодать Божья для нас действует открыто, мы должны пользоваться этим. Мы должны помнить, что как мы относимся к ближним, так мы, значит, относимся ко Христу. И вот, помню эту заповедь, должны так к ближним относиться, как бы к самому Христу проявляем вот это свое отношение. Вот тогда, помня это все, будем настороже, будем внимательны, не будем позволять себе распускать свои чувства, эмоции, тем более руки, язык даже. Не будем позволять себе сделать все, как мы хотим, а будем стараться сделать так, как этого требует что? Заповеди Божьи, Бог, да. Вот относиться к ближним надо так, как заповеди предписывают нам. Для этого нужно нам почитать Евангелие и читать его регулярно. Вот на прошлом занятии мы как раз на этом и закончили. Мы с вами перечисляли и пытались объяснить на примерах хотя бы некоторые такие моменты отношения, правильного нашего отношения к ближним. И почти прошли уже вот эти вот все примеры. Вот у нас остались только такие. Сейчас мы их с вами разберем, а потом будем уже продолжать эту тему. Значит, нам осталось разобрать только следующее. Не повреждай брата своего многословием, пустословием, близким знакомством и свободным обращением с ним. Вот, пожалуй, эта заповедь для нас, наверное, очень трудно исполнима, потому что мы привыкли говорить много и много говорить пустых слов. Раз мы имеем дар слова, речь, имеем разум, который проявляется в том, что мы имеем мысли и говорим их, произносим, то мы стараемся этим почему-то приближаться к нашим ближним, именно вот этим многословием и пустословием. Вот это явление в себе мы замечаем или нет? Если вы замечаете, то это уже очень хорошо. Я по большей части не замечаю этого. Беда еще такая есть. Почему? Потому что я начинаю говорить тогда, когда у меня появляется желание говорить. Я не осознаю своего желания, когда оно во мне появилось. Почему оно появилось, ума мне не хватает подумать. И я начинаю говорить, обращаться к кому-то из ближних, спрашивать чего-то, назойливо предлагать свое мнение, осуждать какого-то человека, обсуждать какое-то событие. И из меня, вот как река, это все постоянно и вытекает. А мы сейчас обсуждаем с вами пока другую сторону. Давайте другую сторону сначала обсудим, а потом, если не забудем, еще и про это поговорим. Время, наверное, у нас позволяет. Значит, многословие и пустословие, вот эти вот качества, греховные качества, откуда исходят в нас, откуда они берутся? Ну, опять из сердца, да, опять из сердца, конечно, откуда же? Господь же говорит, все из нашего сердца исходит. И поэтому многословие и пустословие исходят оттуда же, из сердца. Почему они как страсти там живут? Чему? Многословие и пустословие. Чему они там живут? Потому что другим мы заниматься не хотим. Вот чтобы не было многословия и пустословия, чтобы я не начинал говорить то, что вдруг вспомнил, не начинал спрашивать то, что мне вдруг захотелось, не начинал предлагать то, что вдруг я посчитал нужным. Для этого что мне нужно? Памятью своей всегда пребывать в покаянии. Памятью ума своего постоянно пребывать с Богом. Что я должен постоянно говорить? Господи, спаси и помилуй меня грешного. Если я научился видеть свои грехи, если помню их, особенно эту гору, огромную тяжесть всех своих прегрешений, часть из них смертные грехи, тягчайшие смертные грехи, то мне нет причины болтать и пустословить, и многословить. У меня есть другая совершенно цель. У меня есть другая цель – вымолить у Бога прощение своих грехов. Когда мне тогда отвлекаться на вот эти пустые разговоры? Когда мне занимать свой ум, свой язык пустыми делами? То у меня одна важнейшая вещь есть в жизни – вымолить у Бога себе прощение моих тяжких грехов. Вымолить у Бога помощь себе в побеждении моих страстей, которые я вижу, которые давят меня, у которых я раб, осознаю, что за это сойду на вечную муку в ад. Но если я вот это понимаю, хоть чуть-чуть, если во мне есть хоть маленький страх Божий, когда болтать, многословить и пустословить, у меня причины не остается. У меня есть другая цель – вымолить прощение грехов, потому что жизнь моя вряд ли будет долго продолжаться. Вряд ли я буду жить еще много-много лет для того, чтобы мне хватило еще нагрешить, сколько хочу, и еще исправить успеть. Я наивный человек, если так думаю. Смерть может прийти вообще в одно мгновение, в любой момент, где бы я ни оказался, и там, где я ее не жду. Значит, время ли мне убивать вот эти драгоценные минуты, которые дает мне Господь здесь на земле, на грехи? Не только на грубые откровенные грехи, но даже вот на эти грехи, как многословие и пустословие. Нет, совсем не этим я должен заниматься. Молитва, покаяние, плач, плач о своей погибели. Вот задача христианина. Вот это состояние, в котором должен пребывать христианин нормальным образом. Если я помню о грехах, помню о том, что мне надо молиться и просить прощения у Господа, Тогда болтовнёй заниматься некогда такому человеку. Пересказывать какие-то разные истории глупые – некогда. Лезть в чужие дела – некогда. Рассказывать анекдоты – вовсе не будет такой человек. Пересказывать вчерашнее кино безобразным содержанием – опять нет интереса. Да и не буду я его обсуждать, это кино, потому что я вчера его не должен смотреть был. Чего мне в нем видеть там? Грехи? У меня своих вот так хватает. На окружающих посмотрю, если повнимательнее. Ужас, и тут чего творится. Страшнее всякого кино. А в себе наиболее страшная такая вот вещь, в своем сердце. Так зачем же мне отвлекаться на это все? И я должен понимать, что когда я страдаю этим многословием, пустословием, я мешаю еще и кому? Тем людям, по отношению к которым я это проявляю. Правда ведь? Вот я подхожу к человеку, он, скажем, молчит в данный момент. Молчит. И я навязываюсь к нему с каким-то предложением обсудить какую-нибудь глупую тему, несерьезную, или поговорить о чем-то просто так. Вот мне скучно стало. Скучно, требуется поболтать. В этот момент я врываюсь во внутренний мир этого человека, нагло и бессовестно. Может быть, он в этот момент как раз был в состоянии покаяния, может быть, вспоминал свои тяжкие прежние грехи, в которых каялся, может быть, он молился. А я ему предлагаю пустое совершенно занятие, поболтать там о чем-то. Я согрешаю вдвойне. Во-первых, я подпитываю свою страсть, по этой страсти поступаю. Во-вторых, я этому человеку, к которому я обратился, я ему мешаю жить в покаянии, жить с молитвой. В результате я двойную беду совершил. Поэтому здесь нам и говорится, не повреждай брата своего, не повреждай. То есть себя не бережем, себя не любим. Давайте хотя бы к ближним будем относиться так, со смирением, с терпением, ближних хотя бы не повреждать. Так нас учат отцы церкви. Меньше болтать, меньше говорить. Тем более не многословить и тем более не пустословить. В Евангелии нам Христос говорит, если да, то скажи да, если нет, то скажи нет. Вот видите, как для Господа-то. Вот мы с вами, живя в обществе, если так будем себя вести, нас посчитают за каких-то грубиянов, за людей неприветливых, грубых, невоспитанных, неотесанных. А для Христа это будет исполнение Его заповеди. Мы должны просто твердо и четко говорить, да или нет. Если человеку требуется пояснение, дать пояснение. По крайней мере, если мы отвечаем, должны говорить достаточно кратко, четко и сжато, чтобы было понятно. Была понятна моя позиция. Я обязан отвечать на вопросы ближних. Я обязан помогать ближним, обязан давать разъяснение по тем делам, по которым с меня требуют отчета. Это могут быть домашние дела, семейные, общественные дела, производственные дела. Но я могу это делать расплывчато, с многими-многими словами, с пояснениями, с оправданиями, а могу сказать четко, просто и кратко. Вот так-то вышло по той-то причине. Ведь по-разному можно отвечать, правда? И вот церковь нас и призывает. Не повреждай ближних своих, ни многословием, ни пустословием, не повреждай. Близкое знакомство также повреждает нашим ближним и нам, и свободное обращение с ближними. Что такое близкое знакомство? Иногда нам интересно познакомиться с каким-то человеком поближе. И вот мы начинаем как бы прорываться к этому самому близкому знакомству и несколько уже навязываем себя, да, этому человеку. Вот эта навязчивость, она опять отягощает наших ближних. Мы себя как бы свешиваем на них. И вот то, что мы себя свешиваем на них, естественно, задает им определенные трудности, определенные неприятности. Тогда, когда человеку требуется время для молитвы, для покаяния, для чтения духовной литературы, для рассуждения, для доброго дела, для исполнения заповеди, в конце концов, просто для домашних дел или просто для обычного человеческого отдыха, мы предлагаем здесь навязать себя. Мы приглашаем в гости, мы идем сами в гости, мы звоним по телефону, мы при встрече стараемся задержать человека подольше и побольше, потому что мне это приятно или мне это интересно. В результате получается, что опять вред наносим себе, тем, что многословим и пустословим, и ближнему, тем, что отрываем у него это драгоценное от покаяния время. Отрываем. Вот это близкое обращение с ближними, Дмитрий, к чему приводит, не помнишь? Каким грехам? Близкое знакомство и свободное обращение с ближними.
Не помнишь?
Тщеславие растет. Вот смотрите, какая опасная вещь. Вот это свободное обращение с ближними. Не просто близкое, а свободное. Вот, например, мы знакомы с многими людьми, но считаем себя с каким-то человеком на короткой ноге, как говорится. Мы близко знакомы, вот так можем поприветствовать, так легонько, простенько. или там подмигнуть, или там спросить, ну как дела, привет. Вот, вот это совершенно такие распространенные вещи в обществе, в неверующем, безбожном. Или рассказать там на ходу какую-то историю, легонькую такую простенькую, или спросить, ну как у тебя дела, как там тот, как этот. Вот это вольное, свободное обращение с ближними, или похлопать по плечу, или там как-нибудь другим образом пошутить, или еще что-то, выращивает у нас вот эту страсть тщеславия. Мы никогда ее не победим, никогда ее не поборем, если позволяем себе с ближними относиться вот так свободно, находиться в вольном, свободном обращении с ближними. Особенно это опасно по отношению к лицам противоположного пола. Особенно для людей молодых, особенно для людей, которые еще находятся в таком возрасте, когда страсти вполне живы в теле. А для пожилых уже больше-то это и не нужно, свободное обращение. Пожилые усталы, больны бывают, им не до того. А людям молодым и здоровым вот это как раз свойственно. Но в этом-то возрасте страсти-то все как раз и укореняются, укрепляются в людях, дают потом свои ядовитые ростки, а потом свои горькие ядовитые плоды. Вот дошутились как бы, додружились. Вот скажите, сейчас это ведь видно, везде по телевизору вот это пропагандируется вольное и свободное обращение. На улице мы это видим, среди знакомых это вот наблюдаем, а все это нас губит. Мы не замечаем беды в этом всем. Человек, который так не может, он даже смущается. Он говорит, вот все так делают, а я так не могу. Я, видимо, какой-то ненормальный, а какой-то такой плохой. Так вот, наоборот, христианам это не свойственно. Вот это вольное, свободное обращение с ближними взращивает в нас эту самую страсть тщеславия, от нее будет питаться гордость. Но она в какую угодно страсть может сбрасывать свою силу. Сами потом и не обрадуемся. Вот этому вольному и свободному отношение к ближнему как к образу Божьему. То есть человека ближнего нужно ценить, беречь, уважать, почитать как образ Божий. Тогда в чем эта вольность проявляется? Может быть, там нет вольности просто?
Вот.
Нет, это не относится к разговору, простите меня, пожалуйста. Вообще не относится. Если ему не хочет общаться, я бы сказал, вдруг, как он близкий, раз уж я погуляю с ним, я это почувствую к нему. И как бы раз, а ты не скоро. А если человек, ну как бы...
Ну, то есть где-то грань опять, между вольностью и легкостью, или...
Да, я не знаю.
Вот. Опять все зависит от того, какое понятие мы вкладываем в легкое такое обращение. Если легкое становится вольным, то есть я не сдерживаю свои эмоции, не очень думаю над теми словами, которые я буду произносить, не очень думаю над тем, с каким смыслом я обращаюсь к человеку, или что я ему хочу сказать, надо ли это ему, да, приятно ли это ему, вот в этом смысле. Вот это и есть вольность, вот это вот такое легкое обращение называется, в общем, вольностью, и от этого растет тщеславие.
Да, потому что, как бы, если ты понимаешь, вольное общение, я так понимаю, если что-то когда-то смущает, если когда-то напрягает, если что-то, какое-то скользкое может быть, если нет от этого никакой пользы, вот. А если, например, ты действительно близкий человек, ты ему при всего этого не допустишь, будешь искать противника, настоящего,
ну вот в этом общении мы и должны учиться так, чтобы по-христиански выглядело это все, чтобы не навредить человеку, не навредить своим невниманием, резкостью, неожиданным каким-то словом, чтобы не отобрать у него время, которое требуется человеку для чтения, для молитвы, для покаяния. То есть мы должны больше обращать внимание на свой внутренний мир. Если мы обращаемся к кому-то из ближних с вольностью и с легкостью, мы свой внутренний мир тоже разоряем при этом. В момент, когда я считаю, что мне что-то нужно сказать, сообщить, или успокоиться от какого-то напряжения, нередко требуется пообщаться с каким-то человеком, с кем-то из ближних, но при этом у меня нет внимания к себе, у меня нет памяти о грехах, нет покаяния, страх Божий отошел, и в результате во мне начинают действовать обязательно какие-то страсти. Как только страх Божий отошел в человеке, покаяние пропало тут же, то мгновенно начинает действовать тщеславная страсть. Они противоположны. Она не оставит никогда сердце пустым. Если нет покаяния, тут же работать начинает тщеславие. Хотя мы его и не видим точно еще, как оно проявляется, силы его не замечаем, оно тут же срабатывает уже. У нас появляется некоторое чувство самодовольства, некоторая удовлетворенность, некоторая радость. Как бы какое-то спокойствие может быть. Но это спокойствие не мир Христов. Это спокойствие от нашей бессовестности. Совесть перестает нас обличать, покаяние потому что пропало, и мы грехов своих уже не видим. И состояние успокоенности, развлеченности, удовлетворенности начинается. Оно как раз противоположно покаянию. Вот мы и оказались в погибели. Невидимо, сатана нас в плен взял, и мы не замечаем этого, не понимаем, и уже тонем, и все это непонятно нам. Так вот, в этот момент и надо как раз рассмотреть, нужно ли это мне, не повредит ли это ближнему человеку, не попаду ли я здесь в сети тщеславия, не сработает ли здесь во мне гордость, а может быть лучше мне сохранить вот это вот общение на каком-то определенном расстоянии для того, чтобы не лишиться покаяния. Когда человек обрел покаяние, когда видит радость вот этого покаянного труда, тогда он эту радость не хочет терять. Если бы мы ее имели, мы бы уже не захотели допускать ни вольности, ни свободности, ни многословия, ни пустословия. Но пока у нас вот этого дара покаяния еще нет, мы к нему не очень стремимся, не приобрели его как Божий дар, не стяжали его, тогда, естественно, в нас возникают вот эти вот многословия, пустословия и свободное обращение. Чем-то же надо себя утешать, чем-то же надо занимать свободную минуту. Человек говорит, вот уныние задавило уже, все, так скучаю, что сам себе не рад. И какой выход мы находим при этом? Поболтать, поприставать, посмеяться, включить телевизор, может, вдруг там интересный фильм или передача есть, включить музыку, поговорить по телефону, пошататься по улице. Вот наша реакция. Развеяться, рассеяться, немножко растрястись. При этом обязательно попадают наши ближние, которым мы будем досаждать при этом. Они нас не ждали, они, может, не рады общению с нами, а мы тут как тут появились. И вот в данном случае, если уж мы имеем эту страсть уныния, которая начинает нас давить, если мы христиане, и мы сами не можем с ней справиться, не можем заняться чтением, не можем заняться рассуждением, молитвой, памятью о прошлых грехах, памятью о суде Божьем, об аде и рае, ничего не получается, ну тогда надо идти в храм, искать встречи со священником, искать встречи с кем-то из христиан, которым можно доверить вот это свое состояние, который может потерпеть это, вынести нас. Опять же, не стараться на кого-то свалить, на такого человека, который сам не выдержит. Вот так вот нужно уклоняться от этого вольного, свободного обращения с ближними. Итак, если вспомнить то, что мы говорили на прошлом занятии, и то, что сказали сейчас, то вот следующий вывод нужно сделать. Ведя себя вот так по отношению к ближним, мы окажем и приобретем по отношению к нему заповеданную Богом и Богу угодную любовь. То есть ту самую любовь к ближнему, которую нам заповедует Христос. Вот этой любовью к ближнему, правильной любовью, мы отворим себе вход к любви Божьей. Смотрите, что получается. Без любви к ближнему не отворится вход в любовь к Богу. И как это понять, как это вот все это соотнести? Давайте вспомним заповедь, которую нам дает Христос. «Возлюби Господа Бога твоего». Всем сердцем твоим, всей душою твоею, всей мыслью твоею. Это есть первая и большая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как сам себя. В этих обоих заповедях весь закон и все пророки сосредоточены. То есть все заповеди, которые есть в Священном Писании, все слова пророческие, которые известны нам, Господь Христос собрал в двух заповедях, которые соединил еще и в одну. Значит, первое, возлюби Господа Бога превыше всего, а ближнего, как самого себя. Вот здесь все заповеди Христовы, вот в этой, в одной. Ну вот смотрите, что получается. Хотя заповедь к Богу настолько выше заповеди к ближнему, насколько сам Бог выше, чем образ Божий, человек. Кто ближний? Ближний наш – это образ Божий. У нас есть образ Божий во всех, да? Помним, да? Ближний – образ Божий. Так вот, сам Бог – бесконечно превышает свой образ. И заповедь к Богу несравнимо выше, чем заповедь к ближнему. То есть заповедь любви к Богу несравнимо бесконечно больше и важнее, чем заповедь о любви к ближнему. Но тем не менее, на заповеди о любви к ближнему, как на фундаменте, строится заповедь о любви к Богу. И вот первоначально вот эта заповедь первая исполняется. Мы ее должны научиться исполнять. Мы начали с вами с темы смирения перед ближними. Вот от смирения перед ближними христианин рано или поздно переходит в состояние любви к ближнему. Собственно, смирение перед ближним – это уже проявление любви к ближнему. Проявление любви. И если мы научимся ближних любить, то мы исполним вторую часть вот этой большой трудной заповеди. Но она является основанием. Основанием для заповеди любви к Богу. Без основания стены, как известно, не строятся. Правда ведь? Вот так, если мы ближних не научимся любить правильно, то и Бога мы никогда возлюбить не можем. Это невозможно. Значит, мы, если вторую часть заповеди не исполняем, то и первую никогда не исполним. Если мы главную заповедь Божию не исполним, значит, мы рабы неключимые, негодные. Значит, для Царства Небесного мы непригодны оказались. Любовью к ближним мы входим в любовь к Богу. А любовью к Богу христианина есть любовь ко Христу. Вот давайте такое объяснение послушаем. Любовью к Богу, то есть первая часть заповеди, это любовь ко Христу. Согласны с этим или нет? Христос как говорит? Кто видел меня, тот видел Отца. То есть я и Отец едино, да? Христос говорит. Так вот, если мы любим Христа, значит, мы и любим Бога, ведь Он же Сын Божий. А любовь к ближнему есть любовь ко Христу в ближнем. Тот самый образ Божий, который во всех нас есть, мы и должны любить. То есть любить ближнего так, чтобы любить в ближнем образ Божий. То есть видеть в ближнем Христа. Как Христос нами сам говорит, то, что одному из меньших моих братьев сделали, мне сделали. И мы должны научиться в каждом человеке видеть Христа. Относиться как к Христу, как к образу Христову. И так выходит, что если мы, полюбив ближнего, полюбили его о Господе, то есть по Божьим заповедям, не просто так, как бы я хотел любить человека ближнего, не по-плотски, не по-кровяному, не по похоти, а полюбить по-христиански, то есть по заповедям, так как Христос учит. Мы же с вами вначале сказали, что значит любить ближних. Значит, исполнять заповеди по отношению к ближним, которые дает Господь. То мы тем самым приобретаем любовь ко Христу. Значит, если мы будем относиться к ближнему по заповедям Христовым, значит, мы будем любить в нем Христа, в ближнем. Возлюбив в ближнем Христа, мы тем самым возлюбили Бога. Вот таким образом, при таком несложном рассуждении, как раз получается, что любовь к ближнему является основанием любви к Богу. На ней строится любовь к Богу. «Невозможно возлюбить Бога, не возлюбив прежде брата твоего». Любовь же к брату заключается в исполнении относительно его заповедей Господа. То же самое учение возвещается нами святыми наставниками. Например, преподобный Антоний Великий так говорил: «От ближнего зависит и жизнь, и смерть души». Согласны с этим выражением? От ближнего зависит и жизнь, и смерть души. Чьей души? Нашей души, моей души. А как от ближнего зависит? Ведь моя же душа. Да. Как я к нему отношусь, к ближнему, то есть ко всем нашим ближним? Если по отношению к ближним я исполняю заповеди Христовы, значит, я спасаюсь. Если по отношению к ближним я их нарушаю, значит, я погибаю. Поэтому он говорит, и жизнь, и смерть, вечная, конечно, и жизнь, и вечная смерть, зависит от ближнего. Как я к нему отношусь? Вот так легко проверяется. Приобретая брата, приобретаем Бога. Соблазняя брата, грешим против Христа. Преподобный Иоанн Колов, один из величайших отцов египетского скита, сказал: «Нет возможности выстроить дом, начав сверху, но надо начать постройку с основания и возводить кверху». Его спросили: «Что значит основание?» Он отвечал: «Основание есть ближний наш, мы должны приобретать его и начинать с него, на нем основываются все заповеди Христовы». Вот в Евангелии, если мы будем читать, множество увидим заповедей, которые Христос дает по отношению к ближним, как мы должны себя вести. Эти заповеди трудны даже на слух, и тем более невозможны практически для исполнения. Но когда мы их будем пытаться исполнять, мы будем себя приучать жить по-христиански. Мы будем замечать, что мы не способны и немощны их исполнить, и будем осознавать свое падение, свой грех, свою погибель. И при этом у нас рождается покаяние в сердце, сокрушение сердца. Мы понимаем, что без Христа не только заповедь исполнить не можем, мы даже понять-то ее не можем. А поняв, исполнение для нас оказывается невозможным. И поэтому начинаем сокрушаться сердцем, призывать: «Господи, не оставь! Господи, помоги мне исправиться так, чтобы Твои заповеди научиться исполнять». Возлюби Господа Бога твоего.
Вторая
уже. Подобная ей.
Подобная ей, да. И как еще сказано, что тот человек, я так дословно сейчас не скажу, потому что на камне, который построил свой дом, значит, на кресте, а получается так, на ближнем, все наоборот получается. Что сначала ближний был в беде, а потом Бог любит. Так не получается. Вот если человек придет к Богу, он как бы
Здесь имеется в виду содействие Божьей благодати. Потом, опять же, мы сказали, что полюбить ближнего — это не значит прикипеть к нему сердцем, прилепиться. Вот это как раз любовь плотская, человеческая. А смотрите, как очень просто. Когда мы пытаемся любить ближнего по-христиански, то мы должны его любить как? Мы же с вами уже сказали, по заповедям Христовым. И вот когда мы хотим любить правильно ближнего, то мы должны изучить заповеди, изучить Евангелие, понять дух евангельский. И вот этими Евангелиями руководствоваться в жизни. И попытка исполнения заповедей по отношению к ближнему, заповеди евангельских, она без помощи Божьей никогда не получается. И тогда человек все равно невольно, обращаясь к Богу, понимает, что без Бога заповедь не исполняется. Да. Но проблема заключается в том, что мы не можем возлюбить Бога невидимого, если в ближнем образ Божий будем ненавидеть. Но не будем любить. Значит, если мы в ближнем научимся образ любить Божий, тогда только после этого, как на основании, мы можем построить стены следующей заповеди, самой великой и важной, любви к самому Богу. А какое это имеет отношение к нашей теме? Мы должны говорить короче. Нет, а с ближнего мы не имеем права требовать ничего. Терпеть.
Нет, терпеть я понимаю.
Вот это терпение, это есть христианская добродетель. Но давайте вспомним, что опять говорит Христос. Это мы с вами начали обсуждать те самые заповеди, которые относят нас к ближнему. Христос говорит, нет, ученики спрашивают, до 7 ли раз прощать вот это вот многословие, вот это пустословие, вот эту болтовню, назойливость? До 7 раз прощать или сколько? До 70 это значит сколько угодно. Вот так, если будем относиться к ближним, мы спасемся.
Человек будет глумиться над тобой, он уже
требует. А над Христом разве не глумились? Мы сами христиане или кто? Мы также нести должны крест свой, как Христос в качестве образца и примера его пронес. Его крест с нашим совершенно несравним, но он нам дает силу нести и наши кресты. Они для нас тоже невыносимы. Но если мы без креста понесем, не вынесем. А со Христом пронесем. Вы вопрос развернули и опять поставили его по отношению того человека к нам. А мы должны с вами думать по отношению моего к Богу, к заповеди. Вот тогда нам будет понятней. Вы не уходите на сторону того человека, вы ставьте себя на свое место. И вот наблюдайте за собой, что у вас происходит в сердце, как вы относитесь, как вы терпите эти его всплески, как вы терпите это его негодование, эти проклятия, которые он может сыпать, как вы их переносите. Есть у вас к нему сочувствие, сострадание? Нет ли у вас в сердце ненависти, нет ли обиды, нет ли отчаяния, нет ли разочарования? Вы смотрите, что в вашем сердце происходит. Не беспокойтесь о том, как он спасется. Его спасение – это его главнейшая забота, с содействием Божьим это получится. Но пока он отрекается от спасения, пока отрекается от Христа и от Церкви, мы ему никакими словами не поможем. Мы должны сами это использовать для своего собственного спасения. Когда ближние нас не понимают, ругают, надсмехаются, издеваются даже над нами, Вот Христос, когда шел на крест, он разве думал про себя как человек? К Отцу Небесному разве обращался? Отче, вот как эти спасутся, которые меня убивают сейчас? Так разве говорил Христос? Он знал, что для них спасение также возможно. Как для них спасение было возможно? Да покаянием, просто покаянием. Потом апостолы пришли и сказали: вы знаете, кого вы убили? Вы убили Мессию, Спасителя. Это был Сын Божий, вот которого вы ждали, который в Священном Писании вам написан, вот он приходил, вы его и убили. И когда им апостол это объяснил, они схватились за голову и все закричали хором: что нам делать? Мы сотворили невероятно, мы убили Бога. Что нам делать? Естественный вопрос, который после этого возникает: как нам теперь спастись? Так вот, Христос, когда шел на крест, и когда иудеи плевали ему в лицо, били по щекам, плетями, распяли на кресте, насмехались и издевались, он, тем не менее, ведь не ушел с креста. Он бы мог сказать: ну что я поврежу вот этим моим соплеменникам, лучше я сойду со креста, я им не поврежу. Так получается? Нет, он оставался на кресте. А я вам привожу пример, если мы как христиане пытаемся жить или хотим быть христианами, мы должны брать пример со Христа. Вот когда он был на кресте, он не думал, в данном случае не переживал над тем, а вот эти, которые его убивают, как они теперь спасутся? Он знал, что им дается уникальный шанс. Его вот этой смертью он берет все грехи их на себя. Он омывает, очищает их. Если они примут его как спасителя и искупителя, все, грехи могут быть прощены. И все, кто хотел покаяться, покаялись и спаслись. Иуда не захотел. Иуда сошел на дно ада. Вот так точно и наши ближние. Если наши ближние злобны, непонятливы, грубы, то в данном случае мы их должны предавать на действие Божьего промысла. Мы должны смотреть, как бы нам самим не повредиться, как бы нам самим не погибнуть. Мы должны быть образцом и примером. Сами спасаться и этим примером показывать ближним. Пример терпения, пример кротости, пример смирения. Мы должны делать так, как делал Христос. Прости их, Отче, не ведают, что творят. Вот ваша молитва, которая должна у вас быть. Нет, так вы почему сразу решили, что они пропали? Вы же уже им вынесли в данном случае окончательный приговор, а вы спешите. Вы спешите. Они не пропали. Вот сейчас у них состояние погибели. Вот у тех людей, которые сегодня находятся в злобе ненависти против церкви, против Бога, это состояние вечной смерти. Но я, когда от этого отчаиваюсь, я тоже нахожусь в состоянии вечной смерти. Кто-то из нас должен первый догадаться, что это состояние гибели, и начать из него выкарабкиваться, вылезать. Когда человек один вылез из болота, он, встав на твердую почву, другому руку только может протянуть, правда? И тогда только может его подтянуть на берег. Но если мы оба сидим в этом болоте, и оба умираем и погибаем, то мы все вместе так и погибнем. Я же должен первый понять, что я-то в погибели. Мое отчаяние, мое неверие, мое разочарование – это погибель та же самая. У него прямое отрицание, у меня как бы вот такое косвенное отрицание. Те страсти его губят, мои страсти меня губят. Значит, я должен смотреть за собой в первую очередь. Прощать до 70 раз и относиться к ближним так, как бы я хотел, чтобы относились ко мне. Как ко Христу. В них все равно образ Божий остается до конца. И в отчаянии, в уныние никогда не впадать. Самим идти тверже по пути спасения. Да. Не эгоизм ли? Я немножко, когда употребляю это выражение, я делаю акцент, чтобы мы поняли, что прежде всего о своем спасении. Думать о спасении окружающих невозможно, потому что я сам в погибели. Не умеющий плавать никогда не поможет спастись другому тонущему человеку, правда ведь? И вот нам говорится так христианам: научись плавать сам, тогда ты поймешь, как помочь другим выплыть. Но когда сам еще не плаваю, сам вот в этом же болоте сижу или в этой же воде и тону в ней, что я буду кричать: гребите вот так руками или так отталкивайтесь ногами? Я сам не могу плыть, я сам тону. И этот камень на шее, который меня тянет на дно, он не дает возможности даже сказать-то нормально, объяснить. Я должен этот камень-то вот с шеи снять как-то покаянием, с Божьей помощью. Сам научиться с Божьей помощью грести, выбраться, и тогда только помогать ближним тоже спасаться. Я должен научиться плавать сам. Вот это ведь понятно, правда? Вот так и в вере, все точно так же. Спасать ближних – это не является нашей ни какой-нибудь ни первой, ни сотой задачей, ни какой-нибудь вообще задачей. Это не наша задача. Спасать людей, спасать народ – это дело Божье. Это Христос сделал. Нам требуется, прежде всего, самим идти по пути спасения. Вот когда мы пойдем по пути спасения, уверенно пойдем, твердо встанем на ноги, Тогда преподобный Серафим Саровский говорил так, что спасись сам, и тогда вокруг тебя аж тысячи спасутся. Но сам-то сначала спасись. А вот Валентина Федоровна, она как раз вот так примерно ставит вопрос, как спасутся мои ближние, как? Видите, ну проблема-то, проблема перевернута. И когда я ставлю ее вот так, как спасутся мои ближние, я тут же забыл, а как я сам-то спасусь? Вот этой вот мыслью своей, вот этим отчаянием, я сам в погибели. Я же не спасаюсь. Нет, вы их в этот момент помните, когда вы кричите, как спасутся мои ближние, что с ними происходит? Вы и забыли в этот момент? А дома не помните? Дома вы сразу забываете о своих грехах. Вы вот видите их и огорчаетесь. Ну, рогачари, огорчайтесь, когда они вот так ведут себя.
Нет, не огорчайся.
А что у вас, какое чувство? Отчаиваюсь просто.
Нет, я
унываю.
Со страхом, разговор такой.
А почему со страхом?
А потому,
в этом разговоре польза бывает? Если есть польза, тогда бояться не надо. Если пользы нет, тогда я неправильно себя веду.
Мне кажется, он все лучше становится. Ну, по мере, может, моего исправления, а не представляют что-то. Но таким образом, что...
Тогда причин для отчаяния нет. Я вас и хотел уговорить в том, что не отчаиваться, не унывать, не огорчаться нельзя.
Нет, ни отчаяния, ни
простей мочи не ведают,
страх,
что творят.
Страх.
Страх это следствие какой страсти? Гордости. Она в нас продолжает проклятая жить. Если мы боимся, мы не верим в промысел Божий. Это страх от неверия в Божий промысел. Я верю в себя, в свои силы. Хочу сам их уберечь, соломку везде подстелить, уговорить, убедить, только так не делайте, только так не поступите, там вас беда ждет, тут вот приключится что-нибудь с вами. Неправильное наше отношение. Родительское к детям точно неправильное. Мы должны понимать, что мы их к спасению не приведем, как родители. Это может только Бог. Мы должны сами жить по-христиански, показывать по возможности пример. Пример терпения, кротости, любви, смирения. Вот той самой молчаливости, не впадать в отчаяние, не впадать в уныние. Если у них начинается такая депрессия или стресс какой-то, или отчаяние, или еще что-нибудь, так мы должны сами себя в этот момент особенно держать в руках, особенно держать в руках, особенно быть в состоянии мира сердечного, чтобы вот этим миром общую эту обстановку-то как раз и выравнивать.
Ты только прощаешь, сам получил прощение, чтобы он тебя простил. И, ну, получается так, что до какой это все, не знаю как,
потому что в нас еще не размякло. От нашего сердца еще Господь камень не отвалил. Потому что мы сами еще в таком состоянии, потому оно и не размягчается никак. Мы должны не отставать, не уходить с этого пути. А мы каждый раз с него уворачиваемся, когда вот такие вещи происходят. Уныние, отчаяние, разочарование, неверие в промысел Божий, а как они спасутся, они погибнут. Все, мысли худые, бесовские мысли. И все нужно гнать. Когда что-то началось, трясет нас всех дома, значит, надо уходить, как мы в тот раз говорили, брать себя в руки, молиться, Господи, дай мне в сердце мир обратно, дай мне удержаться, чтобы не впасть вместе с ними в уныние, в отчаяние. Мы говорили в тот раз, важно не подливать масло в огонь, тогда пламя это быстрее утухнет. И когда мы сами разоряемся, то от этого всем только хуже становится. Преподобный Марк Подвижник говорит, невозможно иначе спастись, как через ближнего. Это, наверное, Александр вспоминал, нет? Примерно. Согласно этому рассуждают и научают все святые отцы. Это общее христианское учение, учение Церкви, учение Христова. Обрати все внимание на приобретение любви к ближнему твоему, как на основании твоего жительства. Возлюби ближнего по указанию евангельских заповедей. Отнюдь не по влечению твоего сердца. Вот мы должны различать, любить ближних, и в тот раз спрашивают, как смиряться, до какой степени смиряться, до той степени, как говорят заповеди. И любить не просто так, как вот мое сердце страстное меня толкает, повелевает мне, а как заповеди говорят. Если я люблю по влечению сердца, по страстям своим, по плоти и по крови люблю, я что тогда, человека спасу ближнего моего, я его погублю. Я должен точно понимать, я и сам в погибели нахожусь, и ближних точно своих погублю. Это любовь безумная, это любовь бессмысленная, это бесовская любовь.